первом послании к Коринфянам, 4 глава, 1 и 5 стихов. Но основной стих будет 5. Но для того, чтобы понять 5 стих, я буду читать его в контексте с 1 стиха, с 1 по 5. Первое послание к Коринфянам апостола Павла, 4 глава, с 1 стиха. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. А домостроители же требуются, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо, хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Братья и сестры, в первых двух стихах мы читаем о том, что о домостроителей не советуется, а требуется, чтобы он оказался верным. То есть Господь управляет служителями, управителями церкви не советами, а повелениями. И вот на этой неделе мы отмечали памятную дату, 80 лет со дня смерти верного служителя, председателя Федеративного союза баптистов Одинцова Николая Васильевича, который был 7 марта 1939 года, расстрелян в Москве по произволу властей, посмертно реабилитирован, был кремирован в Донском монастыре, в Монском кладбище. Там по случаю десятилетия советской власти был устроен крематорий из храма, из православной церкви. И тела всех кремированных заключенных, расстрелянных заключенных помещали тайно в тайный могильник, так называемая общая могила номер 1, где находится по официальной статистике 5065 заключенных, дожидаясь гласа Архангела. Так вот, мы отмечали эту дату, 80 лет, 7 марта. Верный служитель Божий, его верность привела к расстрелу, к Бутовскому, к Донскому кладбищу, к Лубянской тюрьме. Это был его выбор быть верным. И когда было законодательство религиозных культов принималось, он дал народу Божьему очень верный сигнал, чтобы народ Божий проявил святое неповиновение этому сталинскому законодательству, которое нарушало все Божьи заповеди. Так вот, каждый верный домостроитель, его жизненный путь заканчивается за станом, потому что так Господь сказал: «Выйдем к нему за стан, неся его поругание». Истинное Евангелие связано с поруганием. Истинное христианство – это поруганное христианство. Истинное Евангелие, оно дает человеку возможность быть не популярным, а поруганным. Истинный путь христианина – это путь в поругание, в путь за стан ко Христу поруганному, и мы, написано, будем носить его поругание, то есть злословие. Вот в христианстве, в истинном христианстве есть элемент такого, ну, безумия Христа ради. Мы проповедуем Евангелие, которое является юродством для мира. Истинный служитель, верный домостроитель, он знает движение ко Христу, за стан к Нему, в рубищах, в поругание, но это и истинная церковь, истинное служение Божье. Поругание от мира. И написано о том, что каждый служитель, каждый человек, который является в завете с Богом, он попадает под суд. Суд внешних, суд внутренних. И еще мы сами о себе как-то судим. И апостол Павел говорит: для меня мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. То есть вы – это внутренние, другие люди – это внешние. Я и сам не сужу о себе. Хотим мы этого или не хотим, но о нас судят внутренние, о нас судят внешние, и еще мы о себе какого-то суждения, мы о себе какого-то мнения, да? У нас есть какое-то мнение о себе. И вот апостол Павел говорит, что «И хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Бог, и еще о нас судит Господь». И пятый стих: «Поэтому не судите никак прежде времени». Братья и сестры, наш суд, он очень поверхностный. Наш суд о ближних, как бы мы ни судили, он не отражает духовной реальности, потому что мы не знаем внутреннего мира человека. И знаете, я много раз себя осуждал за то, что я судил о ком-то. Я очень много раз себя осуждал. Помню одну ситуацию, мне Господь один урок преподал важный в жизни. Собрание было более плотное, чем сегодня, и достаточно много людей у нас стояли между рядов и в конце. Не здесь это было, в другом помещении церковь Московская собиралась. И я обратил внимание, что среди стоящих есть люди, которым за 50-60 лет. Они 2 часа стояли, а одна девушка сидела на третьей лавочке, ей было лет 18, и она 2 часа сидела. Вы знаете, я внутри 2 часа ее осуждал. Ну как тебе не стыдно? Ну если ты устала сидеть, ну почему бы ты не поменялась бы с теми, кто устал стоять? Ну уступила бы место. И вот 2 часа идет, я 2 часа ее сужу. Вы знаете, кончилось собрание, я не удержался. Подошел к ней, говорю, слушай, ты сегодня не устала сидеть? Она говорит, дядя Веня, у меня спина больная. Мне тяжело сидеть, у меня позвоночник больной. Я едва-едва на собрание пришла. И вы знаете, она рассказала о своих немощах, а у меня Дух Святой обличает. Ну как ты мог судить по внешности? Ну вот этот человек 18-летний, он может быть более тяжело ему сидеть, чем 50-летнему стоять. И вы знаете, я вот много раз себя ловил на мысли, что когда вот мы по внешним параметрам выносим очень быстрое суждение о людях, мы чаще всего будем неправы. Надо уметь задавать вопросы друг другу, спрашивать друг друга, не судить друг о друге, а беседовать друг с другом. Что ты имел в виду? Что ты имела в виду? Чем мотивирован твой поступок? Очень хорошо, чтобы и в семье учились чаще задавать друг другу вопросы. Что ты имел в виду, когда сделал это? Муж жене должен задавать эти вопросы чаще. Жена мужу, чтобы меньше судить друг друга, чтобы больше понимать внутренний мир и сердечные побуждения, которые побуждают человека делать те или иные вещи. Тогда наш суд, во-первых, мы будем меньше друг друга судить, больше друг друга понимать. Но здесь, друзья, еще очень глубокая мысль, и это главная мысль, ради чего я и хотел этот текст прочитать. Это вторая половина 5 стиха. «Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытые во мраке, обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Вот мы сейчас слышали песню, что когда закончится наша жизнь и дорога, что тогда, друзья, когда закончится жизнь и дорога, что будет? А? Ну, тогда будет каждому похвала от Господа. Братья и сестры, все наши дела когда-то придут на суд перед пламенными глазами нашего Господа. И вот этот суд, друзья, он будет обязателен для каждого, кто вступил в завет с Богом. Апостол Иоанн, когда находился на острове Патмос и увидел прославленного Господа, смотрите, что он пишет о его глазах. Это 1 глава, книга Откровения, 14 стих. «Глава его и волосы белые, как белая волна, как снег, и глаза его, как пламень огненный». И ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, да тот, кто лежал на груди Иисуса. В Тайной вечере он пал к ногам его, увидев вот этого прославленного Господа, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я первый и последний. Братья и сестры, глаза нашего Господа, как пламень огненный. Все наши дела, которые мы делаем в теле, все буквально, что мы делаем, что мы говорим, что мы созидаем, все будет представлено пламенным глазам нашего Господа Иисуса Христа. И вот Он, написано, «осветит скрытые во мраке», то есть тайное сделает явным, «обнаружит сердечные намерения», то есть сердечные мотивы, которые нас двигали к тому или иному делу. И тогда каждому будет похвала от Господа. И еще об этом написано в книге Откровения, 20 глава, когда будет всеобщее воскресение и будет последний суд, с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Господом, и многие книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в нем. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены были в озеро Огненное, это смерть вторая, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Сегодня не популярно проповедовать о суде, об аде, о наказании, но это часть Евангелия, часть Евангелия. Если твое имя не написано в книге жизни у Агнца, твоя участь в озере Огненном. И есть ложная уверенность спасения, есть истинная уверенность спасения, когда наша совесть не судит нас, мы живем, ходим перед Богом, а есть ложная уверенность спасения. Апостол Павел пишет: «Поступающий так не имеет наследия в Царстве Бога Иисуса Христа». И там большой список. Есть список из 33 грехов, поступающие так не имеют права на наследие, но при этом уверены в своем спасении. Они уверены, они считают, что спасены однажды, спасены всегда. Но Писание говорит: «Поступающий так потерял право на наследство в Царстве Иисуса Христа». Братья и сестры, с одной стороны, этот текст Священного Писания, который мы с вами прочитали, он несет что-то положительное, радостное для людей, которые ходят непорочно перед Богом. Написано: обнаружить сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Речь идет о похвале. Братья и сестры, я вот хотел как раз эту тему немножко открыть. Наша тайная будет все открыто. Вся наша тайная жизнь, все наши тайные желания, тайные намерения, тайные помыслы, тайная мотивация, она будет открыта перед Богом. И тогда каждый получит. Воздаяние будет обязательно. Мы имеем дело с Богом, воздающим. Вот позвольте провести один положительный и один отрицательный пример, как Бог открывает тайны. Ну, прежде еще вот эту мысль, кстати, выразил Моисей, Псалом 89, он здесь эту же самую мысль проводит, очень важное слово он тут написал в этой песне, 8 стих. «Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше пред светом лица Твоего». Братья, тайное наше, все тайное, вся наша сокровенная тайная жизнь, она положена пред светом лица Божьего. И как эта истина помогает нам жить? Какое оно имеет значение практическое для нас? Это очень важная истина Библии. И Ветхого, и Нового Завета мы имеем дело с Богом, для которого нет никаких тайн. Это перед людьми есть какие-то тайны, что-то мы можем скрывать друг перед другом, можем казаться никем, кем мы есть на самом деле. Но если мы в завете с Богом, мы должны понимать, что перед Богом нет никаких тайн. И Он все тайники наших помыслов и сердечных намерений, Он все знает и воздает каждому по делам Его. Итак, два примера. Один положительный, другой отрицательный. Положительный пример, как Бог, видящий тайны, воздает явно, и похвала от Господа за тайное. Это Евангелие от Матфея, 26 глава, с 6 стиха. Вот здесь описывается история о том, как Мария из Вифании вылила драгоценное мирра на Иисуса. И мы читаем эту историю, что когда Христос был в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мирра драгоценного и возлила ему возлежащему на голову. Увидевши это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мирра за большую цену и дать нищим». Братья и сестры, вот до сих пор смотрели, судили и осуждали. Ни одного голоса не было в поддержку этой женщины. Все своим судом смущали ее. К чему такая трата? То есть ничего разумного в этом поступке они не увидели. А это были люди, почитаемые с толпами. Это самые избранные, приближенные к Христу 12. Да? Она смотрит на этих мужчин 12, чтобы увидеть хоть какое-то понимание. Единомысленника ни одного не было. Ни одного слова доброго, сочувствия, положительного, одобрения. Друзья, так судим мы, так судят люди. Это не они, это мы с вами. Это вот мы смотрим по наружности и делаем ошибочные выводы о деяниях людей, о тружениках, о жертве ближних. А вот как Господь смотрит? Друзья, она стоит в одиночестве, смущенная, смутившись с этими оценками, речами, и смотрит на Господа. Господи, ты же знаешь, что у меня в сердце. Что Господь скажет о ней? Она смотрит на Господа с желанием услышать от Него суд вот по этой ситуации, оценку. И вот Господь заговорил, 10 стих. Иисус, уразумев это, другими словами, увидев ее скрытые сердечные намерения, тайные, увидев тайное, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возливши мира это на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где бы ни будет проповедано Евангелие это, во всем мире сказано будет в память ее о том, что она сделала. Друзья, братья и сестры, Иисус Христос увидел ее тайное сердечное намерение. Это был шаг ее веры. Она знала, что Господь будет погребен, будет распят. И она, слыша об этом, то, что он раньше говорил, что Сыну Человеческому надлежит пострадать и умереть от грешников, решила уже сейчас приготовить ее к погребению, возлить на него драгоценное мира. Это был шаг ее веры. И он, увидев эту ее веру, эту чистую мотивацию, это доброе, сердечное, тайное желание приготовить Христа к погребению, братья и сестры, воздвиг ей этот памятник. В память ее будет сказано об этой женщине, что она сделала везде, где Библия будет проникать, где Евангелие будет переведено на все языки, наречия и племена. Все будут знать об этом поступке. Друзья, какой памятник воздвиг ей Господь? Почему? Тайное наше положено пред светлым лицом Его. Наши сердца, наши внутренние побуждения, они все открыты перед Господом. И написано тогда, каждому будет дана похвала от Господа. Может быть, тебя на земле не оценили, твою жертву, твой поступок, твой порыв, твою ревность. Но если это дело сделано ради Иисуса, ради Господа, Господь знает, Господь говорит, каждому будет похвала от Господа. Даже тому, кто стакан холодной воды преподнес праведнику во имя праведника и чем-то жертвовал ради Христа, если это чистого сердца было, будет похвала от Господа. Братья и сестры, а теперь один отрицательный пример. Он описан в книге «Деяния апостолов», 5 глава. Это история с Ананией и Сапфирой. Они тоже проявили жертвенность, продали имение свое. Одну часть имения положили к ногам апостолов, и они увидели, что люди, которые так действуют, они имеют авторитет в народе. Варнава так поступил, и целый ряд других. И они решили так утаить, сделать вид, что они все продали, все отдали. Но часть себе оставили, хотя это не было грехом, если бы они сказали апостолам о том, что мы себе оставили половину, половину вам отдаем, это грехом не было. Но они сделали вид, что все отдали, чтобы иметь хорошее мнение в народе о себе. Но, по сути, они обманули служителей, и никто об этой неправде не знал. Это был их такой семейный такой договор между собой, тайный, супружеский, между мужем и женой. И никто в эту тайну проникнуть не мог. Да, но можно служителя обмануть, можно церковь обмануть, братья и сестры, но Бог, который ходит посреди семи золотых светильников, его ты не обманешь. Если ты в завете с Богом, братья и сестры, часто люди не берут в основу то, что они имеют дело с Богом. Вот удалось обмануть и считают, что они очень удачный день прожили. Удалось обмануть начальника на работе, чиновника, неважно, в какой-то сделке обмануть компаньона, и считают, что, как удачно провернули дела в бизнесе, как все хорошо идет, да? А люди не понимают, что они имеют дело с Богом. А Бог возовет все прошедшее. У Бога ничего не уходит бесследно. И мы имеем дело с Богом воздающим, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он не просто есть, и бесы веруют, трепещут, что Он есть, но что Он ищущим Его воздает. Мы имеем, и Бог воздает нам постоянно, не только в той жизни, когда закончится жизнь и дорога. Он воздает уже в этой жизни для нас. И вот что мы видим? Они имели дело с Богом воздающим. 5 глава с 3 стиха. «Но Петр сказал Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить от сыны земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажу не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И вставшие юноши погребли его, приготовили его погребению и вынесши похоронили. Часа через три после этого пришла жена его, не зная о случившемся. Петр спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это вы согласились искусить Духа Господня? Вот выходят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух, и юноши, вошедшие, нашли ее мертвую, и вынесши погребли подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Вот иногда нужны суды Божьи, чтобы страх был на церкви. Иногда церковь теряет страх Божий. Иногда кажется, что можно обмануть служителя, можно обмануть церковь. И легко получается. Люди теряют, заключившие завет с Богом, страх перед Богом. И когда Бог посещает такими судами, то этот благословенный страх Божий возвращается в сердце людей верующих. И написано: опять великий страх объял всю церковь. А до сих пор страх Божий был потерян. К сожалению, иногда такие ситуации бывают. Иногда Бог посещает нас судами, очень строго разговаривает с нами, чтобы нас отрезвить, что мы имеем дело с Богом воздающим. Мы имеем дело с тем, кто, у кого светлые пламенные очи видят все наши мотивы, сердечные намерения. И одним воздает похвалою, а другим воздает судами и посрамлением. Еще, братья и сестры, один очень важный пример на страницах Священного Писания на эту тему. Этот пример всем вам известен, он связан с Давидом. Он описан во второй книге Царств, 12 глава. Что происходило до 12 главы? До 12 главы происходила очень такая неприглядная история у царя Давида. Не такой был поступок, который очень неприглядный для служителя, для помазанника Божьего, для царя, связанный с Урией Хитиянином и его женой Версавией. Мы знаем эту всю историю, довольно неприятную, мрачную, когда царям кажется, что им все позволено, когда он все сделал, чтобы скрыть в тайне всю эту историю, когда напоил вином Урию, думал, если трезвый не пойдет в дом к жене своей, то хоть пьяный пойдет, а он и пьяным не пошел. Потом он написал письмо, Урия своими руками отнес на себя смертный приговор военачальнику Иоаву, поставив его на самое трудное место, чтобы он точно был убит, чтобы законного мужа Версавии убить. И он нес это письмо своими руками, смертный приговор на самого себя, и передал в руки военачальнику, и не знал всех этих интриг, которые плетутся вокруг него. И когда это все случилось, законный муж был убит, а жена его взята была в царский дворец, и она родила, и уже прошло время оплакивания мужа, все, она стала его законной женою, и Давид успокоился. Все сделано в тайне. Все хорошо. Дело получилось. Муж убит. Цель достигнута. Свидетелей нет. И забыл Давид одну важную вещь, что он, как здесь пишет Моисей, еще раз прочитаем: «И тайное наше пред светом лица твоего». О, какую важную истину Моисей сказал. «Тайное наше пред светом лица твоего». Вот забыл эту истину Моисей, Давид. И что вот И что сделал Бог? Он посылает к Давиду Нафана. И мы читаем с 1 стиха 12 главы. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека». Он сказал притчу. Все начинается сдалека, с притчи. «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и было для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец, или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек». Так говорит Господь Бог Израилев. «Я помазал тебя в цари над Израилем, я избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твою, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы к тебе еще больше. Зачем ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами его? Урию хитянина ты поразил мечом». Не я военачальник, ты его поразил. Жену его взял к себе в жены, а его убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня, взял в жену Урию Хитияина, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал это тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред всем солнцем. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь, и так далее. И вот, знаете, встрепенулось сердце Давида, он осознал эту истину драгоценную, забытую, что он имеет дело с Богом. Мы имеем дело с Богом, друзья. «Меч мой не отойдет от дома твоего». Друзья, очень серьезный приговор был вынесен. Мы знаем, что после этого был написан 50-й псалом кающегося грешника. Вы помните, слова этого псалма этот псалом он исполнялся в храме, как он изливал перед Богом душу свою, как он каялся за свое согрешение, за то, что вот эта похоть греховная и страсть взяла верх над ним. И в этом псалме он пишет такие слова, «Окропи меня иссопом, и я буду чист, омой меня, я буду белее их снега, отврати лицо твое от грехов моих, изгладь все беззакония мои, сердце чистое сотвори во мне, Боже, дух правый обнови внутри меня». «Не отвергни меня от лица Твоего, Духа Твоего Святого не от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня». И так далее. Он изливает перед Богом душу свою, кается, казнит себя, не обращает внимания на то, как судят о нем слуги, придворные. Они все ходят вокруг него, он в посте, в молитве изливает перед Богом душу свою и песню эту пишет. И вы знаете, когда он так выплакал перед Богом, покаялся, во вретище смирился перед Богом, Господь опять просылает своего раба, служителя, пророка Нафана в дом, а теперь опять пойди к Давиду и скажи, что благословение мое не отойдет от дома твоего вовек. В первом случае меч мой не отойдет от дома твоего, а во втором случае благословение мое не отойдет от дома твоего. И знаете, 1000 лет пройдет, а женщины будут ходить по улицам Иерусалима и все петь хороводом песни «Осана, Осана, сыну Давидову». Имя Давида будет символом особого благословения. Почему? Да потому что праведник 7 раз упадет и подымет его Господь. Разве упавшие не встают? встают. И слава Богу, что встал, и осознал, и казнил себя, и дал себе правильную оценку, друзья. Итак, мы в завете с Богом, братья и сестры, и перед Его светлыми глазами все наше тайное. Это перед людьми есть тайна, перед Богом никаких тайн нет. И вот своими пламенными глазами Господь смотрит на нашу жизнь, на наше хождение, на наши жертвоприношения, которые мы изливаем, настоя на этом месте, или оркестре, или хариты, или левиты. И как Бог оценивает наши жертвы? Вот посмотрите еще на эту тему один небольшой пример из книги «Бытие», 4 глава. Это пример с Каином и Авелем. Как его пламенные глаза рассмотрели сердечные тайные намерения Каина и Авеля. И мы читаем, что с 3 стиха. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Авель тоже принес от первородных стада своего и от ука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Вот посмотрите, Господь сначала посмотрел на Авеля. А что он посмотрел? Презрел. Что это означает? Он посмотрел на его мотивацию, на его сердце, на его сердечные мотивы, на то, кто он есть. Братья и сестры, для Бога важно не то, что я делаю, не тот дар, который кладу на жертвенник, а кто я есть, в каком состоянии духа и сердца я к жертвеннику приступаю. И он посмотрел, презрел на Авеля, увидел его сердечное тайное намерение, внутренний мир, и он понравился Господу. Он обрел благоволение в очах Бога, и тогда после этого Бог презрел на его дар. А посмотрел Господь на Каина, и не презрел, не обрел благоволение. Внутренний был мир отвратительный. Братья и сестры, нам кажется, самое важное – дар для Бога. Вот какой дар, какую мы песню воспроизведем, какую мы тему изложим, какое мы служение, видимое в церкви, воспроизведем. Да, это важно, чтобы все было искусно, красиво. Для Бога важен наш внутренний, сокровенный сердце человек. И Он своими пламенными глазами сначала обозревает наш внутренний мир, а потом смотрит на ту жертву, которую мы приносим на Его жертвенник. И вот один приобрел благоволение, а другого он отвернулся. Хотя жертва, может, у него была красивая и хорошая, и большая, и усердная, но Богу Каин не понравился, потому что он рассмотрел грех у двери сердца его, который влек его к себе, и он не господствовал над этим грехом, и он был в состоянии очень недобрым пред Богом. Братья и сестры, самое главное, это очень такой, с одной стороны, стих с обетованием. Вот так жил апостол Павел. Он не боялся подпасть под критику людей. Он сам знал, что суд от людей, он не объективный, не истинный. Он говорит, я и сам о себе не сужу, и на ваши суждения особо не обращаю внимания. Для меня мало значит, что думаете обо мне вы. Но для нас очень много значит, что думает о нас Бог. Потому что все дела наши, друзья, когда-то наша жизнь и дорога закончится. И все. И бывает так, знаете, и вроде дело доброе человек делает, а оно замешано на тщеславии, на гордости, на превозношении, на зависти, на уничижении ближнего своего, чтобы подчеркнуть свою значимость. Все, это дар Каина. Бог твое служение и твою жертвенность он отвергнет, она ему не нужна. А другой человек делает, смотришь, а внутренняя мотивация у него чистая, благородная, желание угодить Богу, друзья, благоговение перед Богом, трепет, уважение к ближним своим, радость за всякое успешное дело ближнего, никакой зависти, никакого тщеславия. Братья и сестры, для Бога вот это имеет значение в конечном итоге. И пусть Господь нас благословит, братья и сестры, быть верными, делать, быть усердными, быть ревностными в деле Божьем, но более всего проверять свое сердце и памятовать о том, что все наше тайное пред светом лицо Его, пред светом, и тогда будет каждому похвала от Бога или наказание от Бога, или дело, которое мы строили, оно сгорит. Пусть Господь прославится в нашей жизни, чтобы наши дела были угодны Ему. Аминь.
Say